Благодать и мир, возлюбленная Господом Церковь, братья и сестры, все, кто пришел на это место, может быть, кто-то впервые сегодня присутствует на нашем богослужении, мы очень рады всех видеть вас. Вы знаете, в качестве короткого вступления, прежде чем я буду открывать тему, которую я готовил на сегодняшнее собрание, мне хотелось бы коснуться события, которое вспоминает и отмечает величайшее событие сегодня весь христианский мир. Это воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Буквально одна мысль, братья и сестры, в качестве как бы утешения, может быть, для некоторых, кто сегодня встревожен и кто переживает. Вы помните то, когда римские солдаты стерегли Иисуса Христа, который лежал в гробе и подходил уже третий день, когда произошло воскресение, и солдаты, стерегшие Иисуса Христа, они пришли в страх и трепет. И великий ужас. Они были свидетелями того, что Христос действительно воскресает. Это происходит на их глазах. Камень отвален, гробница пустая. Римские солдаты это видят. И написано, что они оцепенели, они были как мертвые. Что интересно, после этого они поспешно идут к первосвященникам и рассказывают им об этом событии. И они говорят, что вот все мы, все, и это был не один человек и не два, это была целая стража. Это коллектив людей, они приходят к первосвященникам и говорят, его нет, он воскрес, так случилось, они рассказывают об этом событии. И написано, первосвященники делают совещание, они говорят, пойдите и скажите всем, что ночью приходили его ученики и украли тело его. И вы знаете, евангелист Матфей в последней своей главе, это 27 глава, он описывает то, говорит так, и пронеслось слово сие до сегодняшнего дня среди иудеев и всего мира. До сегодняшнего дня этот обман пронесся среди людей. Братья и сестры, к сожалению, так бывает. Скорее всего, римские солдаты получили за это какое-то вознаграждение, которое обещали им первосвященники. Наверное, это было так. Но этот обман живет в сердцах некоторых людей сегодня. Вы знаете, известный американский писатель, вообще мыслитель Марк Твен, одна из его фраз, он написал так, вы знаете, одно из его выражений касательно вот этой темы, он говорит, что ложь успевает обойти вокруг всего мира, пока правда лишь только обувается. И это реальность. Вы знаете, братья и сестры, сегодня, возможно, кто-то встревожен какими-то событиями, тем, что происходит. У кого-то присутствует страх. Но мы верующие люди, нас не должно этого касаться. Братья и сестры, мы не должны пугаться того, вы знаете, и думать, пересылать друг другу по всяким мессенджерам, всякие сообщения о том, что миром управляют масоны. Где-то происходит это всемирный заговор. Братья и сестры, может быть, это и так. Но мы должны с вами отчетливо понимать и давать себе отчет в этом, что миром управляет Бог. И без его воли, без его ведома, без его согласия и вообще расположения ничего не произойдет то, что должно произойти. И что может быть? Миром управляет Бог, и Он поставляет царя, так говорит Библия. И без его воли ничего не может происходить. Вы знаете, Дейл Карнеги в одном из своих известных трудов «Как научиться жить и перестать беспокоиться» он тоже касается там мысли и говорит о том, что он собрал тысячи писем разных людей с разными судьбами, которые писали ему, и на основании этого он сделал вывод, заключение, что 90% страхов, которые вообще происходят в жизни людей, они напрасны. Они просто не случаются, они не происходят. И только лишь 10% они реалистичны, но вы не можете ничего изменить, и я тоже. Братья и сестры, страх, он разрушает нашу иммунную систему. И мы становимся более податливы к тому, чтобы действительно заразиться чем-либо. Вы знаете, это слова врачей, это не мои слова, и даже известных врачей. Они говорят, что статистика такая. 1000 человек умрет от коронавируса, а 4000 умрут от страха коронавируса. Братья и сестры, где-то я с этим соглашаюсь, где-то это так. Давайте мы не будем с вами переживать о том, что происходит в мире. Братья и сестры, нам надо не пренебрегать мерами предосторожности и так далее, что рекомендуется нам. Но мы должны отчетливо понимать, что наш мир сердечный зависит от того, когда мы отдаем себе отчет в этом и понимаем, что миром управляет Бог, а не кто-то из власти, имеющих здесь на земле. Я готовил тему, которая будет касаться торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. И тема моей проповеди, братья и сестры, она очень проста. Мессия – это Бог. Но я хочу постараться открыть вам в течение непродолжительного времени о том, насколько важна эта тема сегодня нам. Что Мессия – это Бог. С большой буквы – Мессия и Бог. Прочитаем с вами это событие. Евангелие от Матфея, 21 глава. Довольно-таки продолжительный текст. Наберитесь терпения. Братья и сестры, ну будьте внимательны. Я хочу, чтобы вы погрузились в это событие, в этот текст, вообще представили себе картину того времени. Что-то попытаюсь я обрисовать вам. Евангелие от Матфея, 21 глава. Я буду читать с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников. Сказал им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете молодую ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите дщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Еремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождающий, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Что это за праздник? Вы знаете, насколько ли мы себе даем отчет вообще к пониманию этого события? Друзья, о чем оно говорит сегодня нам? Вы знаете, это ли событие говорит нам о том, что мы называем это воскресенье в народе? Есть такое слово «вербное воскресенье». Оно действительно вербное? Скорее всего, нет. Наверное, здесь больше подойдет, что это пальмовое воскресенье. Друзья, что необычного в этом событии? То, что Христос в окружении народа, большая толпа людей окружает Его. Я думаю, это обычное. Стандартная ситуация для нашего Господа Иисуса Христа. Он очень часто на протяжении всей своей жизни, он был в окружении людей, большие толпы людей окружали его. Наверное, это тоже не сильно что-то такое новое и необычное, что происходит в жизни Христа и что мы можем видеть с вами. Скажите, может быть, необычно то, что Христос садится сразу на двух животных, как об этом говорил пророк? Вы когда-нибудь думали об этом, сидя на ослице и молодом осле? И ученики постилают одежды свои и на ослицу, и на молодого осла, и Христос садится поверх этих животных. Это ли необычно? Вы знаете, касаясь культуры того времени и обычая того времени, нельзя было осленка оторвать от ослицы, от матери. Это было естественно, в этом нет ничего необычного. Так говорил пророк, и в то время это было приемлемо, здесь не было ничего удивительного. И люди, которые продавали ослицу, они не могли ее продать без младенца осленка, и наоборот. Друзья, что необычного здесь, в этом событии? Вы знаете, долгое время религиозный мир, потомки Авраама, они ожидали Мессию. Они ожидают его и сегодня. Не все, но определенный остаток ожидает Мессию и сегодня. И свидетельство об этом, то, что в городе Иерусалиме очень часто они приходят к разрушенной стене, уцелевшей стене в прошлом разрушенного города Иерусалима. Они воздевают свои руки и молятся. И они ожидают Мессию. Они просят о том, чтобы Он пришел и чтобы Он дал им свое избавление. Вы знаете, беда их в том, братья и сестры, в том, что Он уже пришел, но они не увидели Его. В этом и проблема, что Он уже был. Да, Он придет для них второй раз, и это будет второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Но Он уже был. Братья и сестры, почему эта тема сегодня важна и не только нам? Вы знаете, потому что Мессия был Бог, сшедший с небес. Братья и сестры, это очень важно. Мессия равно Бог. Я постараюсь сегодня отразить это в своей проповеди. И вы знаете, это может быть сильное заявление где-то, но я думаю так, я склонен так понимать, что если бы Мессия пришел человеком, он не был бы Богом, это был бы кто-то из людей, из действительно потомков Давида, это не был бы Бог. Я думаю, что религиозный мир того времени, они приняли бы его. Я думаю так, братья и сестры. Но они не приняли его, потому что пришел Бог во плоти. И он пришел с определенной миссией. Мессия, да, он пришел исполнить миссию, он пришел для того, чтобы умереть. Он пришел для того, чтобы отдать жизнь свою за мои грехи и за ваши. Для этого пришел он. Братья и сестры, возможно, одна из причин, почему люди не приняли его, религиозный мир того времени. И 2 Коринфянам 5:9 апостол Павел говорит, что Бог во Христе примирил с собой мир, именно в Иисусе Христе. Вы знаете, религиозные люди того времени, во времен Христа, времен апостолов, они считали христианскую веру ересью. Да, они считают ее и сегодня так. Да, они считали так. И вы знаете, правоверный ортодоксальный еврей, он каждый день произносил одну из величайших заповедей нашего Господа Иисуса Христа, который через Моисея еще оставил Бог эту заповедь. И он провозглашал тем самым свидетельствуя: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». А иудей, который говорил, что Господь, что Иисус есть Господь, он богохульствовал в их словах, в их понимании. Братья и сестры, именно поэтому, когда Иисус был окружен книжниками и фарисеями, они спрашивали его: «Ты ли Христос? Ты ли тот?» И вы помните, он произнес важную истину, он говорил это часто, он говорит: «Я и Отец одно». Какие действия книжников и первосвященников? Они хватают камни для того, чтобы побить его ими. В их понимании он богохульствует, этого не может быть. Эти люди были монотеистами. То есть их понимание было, что Бог только един, Он не может быть. В трех личностях Он не может быть, прийти человеком Бог на землю не может. И поэтому они говорили эту первую заповедь, подразумевая то, что Бог только один. А когда Христос говорил, Иисус, Мессия, говорил о себе, что Он Бог, что Я и Отец одно, что Я Господь, Я Христос, об этом говорили ученики Его, они воспринимали это за богохульство. Еврейский Верховный суд прекрасно уловил смысл в ответе Иисуса Христа им, когда он был на последнем допросе перед своими страданиями. Они уловили смысл того, что говорил им Христос о себе. Именно поэтому первосвященник разодрал одежды свои. И Христос был осужден на основании своих же слов, своих же сказанных слов. Мессия Христос, он был осужден. И первосвященник провозгласил: «На что нам свидетели? Свидетели, которые ложные свидетели, которые были приведены для того, чтобы осудить его, они не понадобились». Христа осудили на основании его слов, и первосвященник сказал: «Не нужны свидетели нам, он богохульствует. На что нам еще что-то? Распять его». Все, приговор был готов. Вы знаете, лучшие из религиозных людей того времени – они Писание знали намного лучше, чем я сегодня, и, наверное, чем знаете вы. Они делали массу того, они учились с детства и воспитывались в этом. Они действительно ожидали Мессию. Они знали пророчество, очень прекрасно знали. Один из таких был Савл, в будущем он станет апостол Павел. В 14 лет его родители уже отдали его учиться к одному из известнейших раввинов по имени Гамалиил. И он учился у них еврейской мудрости. И он учился этому, он изучал Писание, он изучал пророчество, он изучал то, что говорит Пятикнижье Моисея о Мессии, он это знал. Братья и сестры, но они не разглядели в Мессии того, кем он действительно являлся, и для чего он пришел. Они не разглядели в нем Бога, и они не разглядели, что это тот, которого они так ожидают сильно. Заботьтесь, переживая об обучении, о знании пророчества и заповеди. Вы знаете, я коротко хочу напомнить, некоторые моменты из жизни Иисуса Христа не помогут нам дальше в наших рассуждениях понять то, о чем я буду говорить дальше. Мессия, Он же Христос, Он пришел на землю для основной цели, как я говорил об этом, исполнить волю Своего Отца, умереть за грехи наши. Но вы знаете, его служение здесь на земле и пребывание на земле, оно сопровождалось многочисленными чудесами и свидетельствами того, что это не просто человек. И вы знаете, становится понятным, вы никогда не думали об этом, почему Христос в некоторых моментах удерживал людей, чтобы они не говорили о нем. Ну, например, подходит к Иисусу Христу начальник синагоги по имени Иаир. Называет его учитель и говорит: «Дочь моя при смерти, приди, и выздоровеет она, у него есть вера». Пока Христос направляется к ней, она умирает в действительности. Заходит Христос с определенной группой людей в горницу, воскрешает дочь Иаира и говорит: «Никому не сказывайте об этом». И они никому не говорят об этом. Приводит к Иисусу слепого, он прозревает, и он говорит: заходя в селение, не говори никому об этом, не рассказывай никому в селении об этом, что сделал я с тобой, не говори об этом. Глухой начинает слышать, и Христос говорит ему: не рассказывай никому об этом. Почему? Братья и сестры, еще не пришло время. Еще не пришло время, то время, когда он должен открыть себя как царь и как Бог. Еще не пришло это время, потому что Бог, Иисус Христос, Он же Мессия, Он пришел для миссии. Он пришел для того, чтобы умереть. И это было определено Его Отцом Небесным, Он пришел для того, чтобы исполнить Его волю. Вы знаете, но Христу было важно, за кого почитают Его люди. И Он некоторых удерживал, многим запрещал: вы не рассказывайте о мне, не распространяйте эту новость, не надо. Но когда Он оставался один на один с учениками Своими, это были тихие вечера, проведенные ими друг с другом у них, Он их спрашивал, Его интересовало это. Ученики, скажите, а за кого почитают Меня люди? За кого? Его интересовал этот вопрос, Его интересует это и сегодня. За кого вы почитаете? За кого я почитаю сегодня Мессию? И они говорили: учитель, одни считают тебя за Иоанна Крестителя, другие говорят, что ты Илия, а прочие, кто-то иные, они говорят, что ты один из пророков. Он говорит: а вы, ученики мои, вы за кого почитаете меня? И Петр в лице всех учеников отвечает: ты Христос, Сын Бога Живого. И написано, что Христос запретил им, чтобы никому не сказывали об этом. Ученикам было открыто это, и Он запретил им, чтобы никому не сказывали об этом. Почему? Вы знаете, буквально после этих слов Он начинает открывать им то, для чего Он пришел. И Он говорит, что Сыну Человеческому прежде надо много пострадать. И Он говорит об этом, евангелисты описывают это. Вы не сказывайте это раньше времени, потому что Мне необходимо пострадать. Я пришел, чтобы исполнить волю Отца Моего. Я пришел для того, чтобы умереть. Поэтому вы не сказывайте никому об этом. Еще не пришел час Мой. Вы знаете, события, которые мы вспоминаем сегодня, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, я прочитал подробный текст, свидетельствующий об этом. Евангелист Матфей описывает это. Оно говорит, свидетельствует о том, братья и сестры, это, по крайней мере, для меня одна из основных и важных мыслей в этом празднике, что Иисус Христос, Он же Мессия, Он открывает Себя народу как Бог, как Царь. Но не просто как Царь земли, Он открывает Себя как Царь царей и Господь господствующих. Он открывает Себя народу как Царь неба и земли, как Владыка. Именно так открывает Он Себя, и пришел час Его. Когда Иисус приходит в Вифагию, это город, расположенный рядом, это на границе с Иерусалимом. Ближе этого города к Иерусалиму и Храмовой горе нету любого другого города. Вифания, Вифагия, они расположены очень рядом, эти два города. И вы знаете, в этих городах Вифании, она же граничит с Вифагией, это два небольших городка на границе Иерусалима, у Христа происходило много интересных событий в жизни. Эта местность, эти города были хорошо знакомы Ему. Ведь там были Его друзья. Вы помните, есть такой гимн, почему Христос любил древнюю Вифанию? Круг друзей там верных жил, живших по Писанию. Оттуда был Лазарь, друг Христа. И это именно тот, это как прообраз этого же города. Лазарь умер, и Христос приходит, и Его сестры, и женщины, и народ в слезах, все плачут. И Христос на четвертый день, когда Лазарь был в гробе, написано было, что он уже смердит. Христос говорит: «Лазарь, иди вон», и Лазарь воскресает. Пройдет несколько недель, воскреснет Иисус Христос недалеко от этого места. В этом городе как-то Христос был у Симона Прокаженного, свидетельствует Писание. И там были женщины, там Мария Магдалина. Мария приходила для того, чтобы помазать ноги Его миром, отереть волосами своими. В этом же городе была женщина, которая с алавастровым сосудом пришла и возлила на голову Христу, это драгоценнейшее мира. И в этом городе Христос произнес слова: «Она приготовила тело мое к погребению». И именно с этого места, с этого города Христос начинает свое шествие в Иерусалим. Братья и сестры, я бывал на Елеонской горе. Вы знаете, это завораживающий вид, когда ты смотришь на город Иерусалим, который предстает пред тобой. Город Вифагия находится примерно 1000 метров на высоте, в 3 километрах от Храмовой горы, на той горе, где располагался храм. И представьте себе эту картину, что с этого города Вифагии предстает великолепный вид на Иерусалим. Там видно храм. Храм возвышается над всеми постройками этого древнего города. И вы знаете, это уже третий храм. Да, третий. Не второй, а третий храм. После храма, который построил Соломон. Потому что первый храм был разрушен. Второй храм восстанавливал. Было заново строительство. Зарававель строил его. И почему я говорю третий? Потому что Ирод Великий, то, что храм, который восстанавливал Зарававель, он пришел в определенное разрушение, и Ирод Великий перестраивал этот храм. А вы знаете, почему Ирод Великий был назван Великим? Почему он получил это имя Велико, Великий? В этом человеке сочетались, кажется, несовместимые качества или таланты. Ну, одно из этих нельзя назвать талантом, это страшно. Этот человек был свирепый, очень агрессивный человек был Ирод, кровожадный. Так говорит о нем история. Но вы знаете, он также был великим архитектором. У этого человека был талант архитектора, он строил большие города. Эти города были мощные, эти города были прекрасные, это были великолепные здания, у него был талант, у него был очень искусный такой вкус в строительстве, он понимал в этом деле. Его можно назвать инженером-строителем. И этот храм перестроил он пристроил к нему пристройки, к храму Зарававель, который воздвигал. И этот храм еще стал более великим. И вы знаете, братья и сестры, этот храм было видно за 10 километров от города, когда там зажигались светильники на праздник Кущей. Вы представьте себе, за 10 километров от этого места было видно этот храм, который возвышался над городом Иерусалимом. И вот Христос, с города Вифагии направляется в храм. Он направляется в Иерусалим. Вы знаете, я слышал для себя, это была для меня новая, интересная мысль очень. У одного проповедника он ссылается на некоторых историков, которые говорят о том, что хлебы предложения, братья и сестры, интереснейшая мысль. И опять-таки я не претендую на истинность, но некоторые историки говорят об этом. Каждую субботу в храме была смена хлебов предложения, которые были там, это был обряд, это было определенное установление и порядок. Так вот, одни из историков, они говорят о том, что хлебы предложения в храм, они выпекались в городе Вифагии. Интересно, не правда ли? В городе Вифагии выпекались эти хлебы для храма, хлебы предложения. И каждую субботу, это день субботнего пути, были доставлены туда эти хлебы священниками в этот храм. И так происходила смена. Вы знаете, Вифагия вообще считалась в то время городом освященным, потому что это находился на возвышенности, и храм смотрел, вот напротив был прям этого города, и он считался городом освященным, то, что храмовая гора, храм, который располагался на этой горе, он освещал как бы этот город. И даже такая мысль, что хлебы предложения выпекались в этом городе и доставлялись туда. Братья и сестры, в чем мысль? Христос, который начинает свое шествие с этого города, Он говорит, «Я есть хлеб, сшедший с небес». И куда Он направляется? Он направляется в храм. Он направляется для того, чтобы предоставить себя в жертву. Братья и сестры, интересно, народ восклицает Ему. Вы знаете, и мы можем себе здесь представить, где-то так я в своих детских представлениях раньше, 50 человек, 100 человек. Рукоплескают, постилают одежды, пальмом и ветви режут. Все это свидетельствует о том, что они воспринимают его как царя. Братья и сестры, Иерусалим на то время насчитывал 150 тысяч жителей. Процессия, которая сопровождала Иисуса Христа, насчитывала приблизительно, по подсчетам историков, по их данным, 50 тысяч человек. Треть города Иерусалима сопровождала Христа. Вы подумайте об этом, какое было это шествие. Писание свидетельствует об этом, что когда Иисус Христос в окружении этой толпы людей, Он пришел в Иерусалим, весь город, 150 тысяч жителей, Он пришел в движение от этой новости, от этого события. Весь город пришел в движение, так евангелисты описывают это событие. Люди восклицали Ему, 50 тысяч человек. Братья и сестры, и эти люди, которые кричали «Осанна сыну Давидому», постилали одежды свои по дороге, пальмовые ветви, они действительно воспринимали его как царя, как того, который сейчас восстановит царство Давида, вернет свободу Израилю, уберет этот гнет, который Рим наложил на всю Иудею, на народ израильский. И спускаясь в Иерусалим с этой горы, я думаю, что они ожидали, что сейчас произойдет революция. Так ожидали люди того времени. Я так думаю, вижу это, братья и сестры. И вы знаете, римское правительство и вообще законодательство, оно запрещало иудеям собираться в какие-то группы или процессии более 10 тысяч человек. И были случаи, когда 20-30 тысяч человек были собраны вместе, и римляне подавляли эти мятежи или какие-то собрания, и многие из которых, да, участников этих процессий, они даже отдавали жизнь свою за это. Здесь римские солдаты, они боятся даже что-то предпринять. 50 тысяч человек, треть города сопровождает того. И они в ожидании, что же будет. Ни один из них не решается вступиться за власть кесаря. Ни один из них. И они в ожидании, что же будет. И вот эта громогласная процессия во главе с тем Мессией, которому все кричат «Осанна сыну Давидову», Он спускается в Иерусалим, въезжает в Иерусалим. Братья и сестры, но Он спускается туда для того, чтобы не произвести революцию, чтобы не восстановить царство Давиду. Он спускается туда и заходит в храм. И проходит 4 дня, Он должен умереть. Он должен исполнить волю Отца Своего. Друзья, этому надлежало быть. Об этом говорили пророки, об этом говорили пророчества. Один из них, пророк Захарию, написывает, говорит об этом пророчестве: «Торжествует дщери Иерусалима, сие царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле». Братья и сестры, только народ, который окружает в этой процессии Иисуса Христа, и когда Он пришел в Иерусалим, он не понимает одного, что тот, кого они хотят сделать земным царем, является царем неба, что он пришел туда как агнец Божий для того, чтобы принести себя в жертву и умереть за грехи всего мира. Вы знаете, когда народ поймет, этот народ восклицающий и торжествующий, когда он поймет, что тот, кому они торжественно и громогласно кричали, и не жалея своих одежд, которые имели большую цену в то время, стелили на дорогу, он не готов установить им царство здесь, на земле. Он не готов вступиться за себя и за них острием меча, и чтобы его противники пали все. Они отступят от него, и он останется один. И он будет предстоять пред судилищем первосвященников, которые беспрепятственно, где все эти люди, осудят его на основании его же слов, а его слова в том, что «я и Отец одно». И он будет умирать. Братья и сестры, чему это событие, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, который мы отмечаем, который мы вспоминаем, оно учит нас? Вы знаете, евангелист Иоанн описывает разговоры Иисуса Христа с народом. Незадолго до этого был этот разговор. И они спрашивают его: «Учитель, как нам творить дела Божии?» Я буквально цитирую их разговор: «Как нам творить дела Божии?» Иисус говорит им: «Дело Божие есть то, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Они говорят Ему: «А какое ты дашь нам знамение? Какое ты покажешь нам знамение, чтобы мы действительно поверили тебе?» И они приводят пример: Моисей, он дал манну с неба народу. Он делал знамение. Какое ты дашь знамение? Вы знаете, что ответил Христос? Это удивительная мысль. Братья и сестры, Евангелие от Иоанна, я прочитаю, 6 глава, с 32 стиха. Ответ Христа: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой Небесный дает вам истинный хлеб. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Это народ говорит. Иисус сказал же им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Ключевой стих, 36. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Братья и сестры, мы должны с вами понять, что это великое знамение, которое было, которое есть, это факт, это настоящее, что Иисус Христос, Мессия, Он Бог. И Он явил Себя миру. И то, что Бог, Сам Бог, братья и сестры, это очень важно. Это мысль, касающаяся вообще нашей веры и нашего спасения. Ключевая мысль христианства. Мессия – это Бог. Именно Бог, который пришел на землю. И это и есть самое большое знамение для меня сегодня. Братья и сестры, я надеюсь, что для вас тоже. Приход Бога на землю – это самое большое знамение, которое могло быть. И оно было. Это дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.